Есть три вещи, которые хочется сделать всякому солдату во время короткого привала. Закурить, развести костер, ну а третья вещь не предполагает огня, зато требуется дерево. Сноска. Строго говоря, дерево не обязательно, но, видимо, это вопрос стиля. Конец сноски. Двое солдат развели костер и поставили котелок. С повозки спрыгнул молодой человек, потянулся, зевнул и не спеша зашагал в лес. Он нашел подходящее дерево и через мгновение принялся внимательно изучать кору на уровне глаз. Стальной наконечник арбалетной стрелы прижался к его шее и чей-то голос произнес: «Подними руки и медленно обернись».
«Что, прямо сейчас?»
«Нет, сначала можешь закончить».
«Честно говоря, сомневаюсь, погодите-ка, сейчас». «Так», молодой человек поднял руки, «вы понимаете, что мне достаточно закричать?»
«И что?» сказала Полли, «а мне достаточно нажать на крючок, проверим, кто быстрее». Мужчина обернулся. «Я же говорила». Полли отступила на шаг. «Это снова он, Деслов, газетчик».
«О, так это вы!» сказал Деслов.
«Кто?»
уточнила Яшма. «О, боги!» сказал Маладикт.
«Послушайте, я бы отдал что угодно, чтобы с вами поговорить!» – воскликнул Деслов. «Ну, пожалуйста!»
«Ты на стороне врага!»
– прошипела Полли.
«Что? А, вон те парни! Нет, это солдаты из отряда лорда Ржава, из Ангморпорка. Их послали в целях безопасности!»
«Они должны защищать вас здесь, в Барагравии?» – уточнил Маладикт.
«И от кого же?»
«Теоретически от вас!»
Яшма подалась вперед. «Это какие эффективные охранники!»
«Я обязан поговорить с вами!» Горячо повторил Деслов. «Невероятная история! Вас все ищут! Это вы убили старика Углежога и его жену!»
Пели птицы. Вдалеке послышался крик самки синеголового дятла.
«Патруль нашел свежие могилы!» Сказал газетчик.
В вышине цапля... Зимняя гостья со стороны пупа, прилетевшая на озера, издала мерзкий звук.
«Я так понимаю, что это не вы!» – сказал Деслов.
«Мы похоронили мертвых!» – холодно отозвался Маладикт. «Мы не знаем, кто их убил!»
«Мы взяли немного овощей!» – добавила Полли и вспомнила, как они шутили на этот счет. А что им оставалось? Либо смеяться, либо плакать. Но все равно...
«Вы питаетесь подножным кормом?»
Деслов вытащил из кармана записную книжку и принялся что-то торопливо писать карандашом.
«Мы не обязаны с вами говорить!» – заметил вампир.
«Нет, нет, не отказывайтесь! Вам столько нужно узнать! Вы ведь служите в этом вверх-вниз!»
«Тудой-сюдой!» – поправила Полли.
«И вы!» – начал Деслов. «Хватит!» – сказал Маладикт и вышел из-за дерева.
Солдаты, сидевшие у огня, на мгновение замерли, потом один потянулся за мечом. Маладикт перевел арбалет с одного на другого. Острие стрелы гипнотизировало их, словно качающийся маятник.
«У меня всего один выстрел, а вас тут двое!» – сказал вампир. «Кого я убью? Вам решать! Слушайте внимательно! Где кофе? У вас ведь есть кофе? Ну же! Кофе есть у всех! Кофе на бочку!»
Солдаты уставились на арбалет и медленно покачали головами.
«А ты, газетчик!» – рыкнул Маладикт. «Где ты прячешь кофе?»
«У нас есть только какао!»
– ответил Деслов, быстро поднимая руки, как только вампир повернулся к нему.
«Можете взять!»
Маладикт уронил арбалет, который разрядился в воздух. Сноска. И стрела ни в кого не попала. Особенно в пролетающую мимо утку. Столь необычное стечение обстоятельств следует специально отметить как вопиющее нарушение основополагающих законов юмористики. Если бы стрела подшибла утку, а та с последним кряком рухнула бы кому-то на голову, это, конечно, было бы смешно и, разумеется, запомнилось. Но стрела всего лишь немного пролетела и воткнулась в дуб в 30 футах от дороги, едва не пригвоздив белку. Конец сноски. И сел, закрыв лицо руками.
«Мы все умрем!» – заключил он.
Солдаты поерзали, явно собираясь встать, но Яшма занесла дубину.
«Это даже не думайте!» – сказала она.
Полли повернулась к газетчику.
«Вы хотите, чтобы мы поговорили с вами, сэр? Тогда начните сами. Дело в князе Генрихе и его носках».
Молодик поднялся одним стремительным движением.
«Мы их поджарим и отправимся по домам!» Сказал он, никому не обращаясь. «Раз, два, три! За что мы сражаемся?»
«Носки?» Переспросил газетчик, нервно поглядывая на вампира. «При чем тут носки?»
«Я только что отдал тебе приказ, Полли!» Сказал молодик.
«Чего, по-вашему, мы не знаем?» Продолжала Полли, сердито глядя на Деслова.
«Во-первых, вы – это все, что осталось оттудой-сюдой!»
«Неправда!»
«Есть, конечно, пленные и раненые. С какой стати мне врать? Кстати, почему он назвал тебя Полли?»
«Это прозвище. По-нашему оно означает птичка. Я хорошо разбираюсь в птицах», – сказала Полли, мысленно выругавшись. «А откуда вы знаете, что стало с нашим полком?»
«Потому что знать моя работа», – ответил газетчик. «Кстати, а что это за птица кружит над нами?»
Полли подняла голову.
«У меня нет времени играть в дурацкие игры», – сказала она. «Это...»
Она запнулась. Что-то и впрямь описывало над ними круги в запретном синем небе.
«Ты не знаешь?» – спросил Деслов.
«Знаю, конечно», – раздраженно ответила Полли. «Это белогрудый конюк. Но я думал, они не залетают так далеко в горы. Я видел конюка только раз в книжке».
Она снова вскинула арбалет и попыталась вернуть себе контроль над ситуацией.
«Я прав, мистер Всезнайка?»
Деслов снова поднял руки и слабо улыбнулся.
«Наверное. Я вырос в городе и могу разве что отличить воробья от скворца. Все остальные птицы для меня – утки».
Полли одарила его яростным взглядом.
«Пожалуйста!» – сказал Деслов. «Послушайте! Вы должны узнать правду, пока еще не поздно!»
Полли опустила арбалет.
«Если хотите поговорить с нами, подождите здесь», – сказала она. «Капрал, пойдем. Карбарунт, забери пленных».
«Погоди», – возразил молодик. «Кто тут командует?»
«Ты», – ответила Полли. «Но ты пускаешь слюни, шатаешься и странно смотришь на меня. Так что ты хотел сказать?»
Молодик задумался. В глубине души Полли усталость и испуг переплавились в гнев. Лицо у нее было такое, какое никому не хочется видеть по ту сторону арбалета. Стрелой вампира не убьешь, но все-таки будет больно.
«Ладно», – сказал молодик. «Карбарунт, забирай пленных, мы уходим!»